как я уже упомянул, во время этих чтений разрешается сидеть, и поэтому нередко бывало так, что, садясь на чтение, люди засыпали. Тем более, что утренняя эта служба на самом рассвете, спать еще очень хочется, поэтому в древних монастырях была специальная должность будильника. Богослужебный устав описывает, что делает этот будильник. Там рассказывается примерно следующее, что когда начинается чтение, то будильник встает и обходит всю братию, и смотрит, не заснул ли кто-нибудь. Если видит, что заснул, то он подходит и будит его, и этот заснувший брат выходит на центр храма и делает три поклона. И смысл этих поклонов, с одной стороны, в том, чтобы человек проснулся, потому что все, я думаю, знают, когда поклончики положишь, сразу и нормально, спать не хочется. С другой стороны, смысл этого в смирении, чтобы ему было стыдно, чтобы все видели, что вот этот вот монах заснул. И в богослужебном уставе, после того, как описывается, как это должно быть, идет такая пометка: «Сие же ныне в обителях не бывает», то есть что сейчас обычно такого не делают. А дальше сказано так: «Мню же, яко за леностное нерадение наше, и яко не терпим с любовью обличения от братьев». То есть составитель устава так приписывает, что сейчас такое обычно не делается, но я думаю, что это из-за того, что мы ленивые и нерадивые, из-за того, что не терпим, когда нас обличают. Поэтому такая вот заметка имеется, что это показывает как раз-таки смысл каждого момента, каждой мелочи в богослужебном уставе, что даже должность будильника имеет такое нравственное, назидательное значение, значение борьбы со многими страстями одновременно. Но это такое было немножко отступление. Еще важная часть утренняя, которая сейчас у нас присутствует в богослужении, это чтение или пение словословия. В будние дни словословие читается, в праздничные дни поется. И это словословие – это текст, составленный из разных отрывков Священного Писания. Можно сказать, это компиляция из разных мест, из Псалтирии, из Евангелия, из других церковных текстов. Такой составленный текст на основе Священного Писания. Вообще очень часто и церковные тексты, и святоотеческие творения составлялись таким вот образом в виде компиляции из разных мест Священного Писания. Это не потому, что люди не могли придумать ничего своего, а потому что зачем пользоваться своими словами, когда есть слова, написанные Духом Святым, слова Священного Писания. Люди были настолько любили Священное Писание, настолько были в него погружены, что какие-то свои дополнительные слова им просто не были необходимы. Кроме вот этих вот основных частей утренние, также мы имеем на ней пение стихир. Стихиры также поются и на вечерне, на других богослужениях. Это специальные песнопения, которые посвящены празднику, событию, вспоминаемому в этот день. Изначально богослужение состояло только из псалмов, а потом уже к ним стали добавлять, приписывать стихиры, посвященные совершающемуся празднику. Притом тоже стихиры стали появляться изначально в городских храмах, и монахи к этому нововведению отнеслись очень неодобрительно. То есть в древности, еще в VI-VII веке, если в городских храмах пелись стихиры или какие-то другие церковные песнопения, сочиненные уже новыми авторами, то монашествующие продолжали молиться только словами Священного Писания, только текстами Псалтири и других библейских книг, и считали, что пение тропарей, пение стихир – это допустимо для мирян, а для монашествующих категорически недопустимо, потому что это расслабляет человека, что монах должен молиться только словами из Священного Писания, только библейскими текстами. Такое вот было представление. Это что касается богослужения утренне, которое совершается на рассвете, и дальше после нее идут службы под названием «часы». Как вы все знаете, у нас есть четыре таких службы. Это первый час, третий час, шестой час и девятый час. Что это за службы и с чем они связаны, почему они так называются? Еще в древности, до пришествия Христа, были некоторые, скажем так, особые времена молитвы, когда люди возносили свою молитву к Богу. И вот три таких времени – это 3-й, 6-й и 9-й час. 3-й час по византийскому исчислению соответствует примерно нашим 9 часам утра, 6-й час – это полдень, а 9-й час – это 3 часа дня. И в христианстве эти службы получили особое осмысление. 3-й час – это время, когда мы вспоминаем сошествие Духа Святого на апостолов, потому что оно в это время и произошло. 6-й час – это время, когда был распят Христос, поэтому вспоминаем Его распятие. А в 9-й час Христос умер на кресте, поэтому в это время вспоминается Его крестная смерть. И молитва в это время, в 3-й, 6-й и 9-й час, она была принадлежностью христиан еще с первого века. Уже в произведении первого века под названием «Дидахе» говорится о том, что христиане должны трижды в день прочитывать «Отче наш». Это как раз-таки и имеется в виду вот эти вот три особых времени, 3-й, 6-й и 9-й час, то есть 9 часов утра, полдень и 3 часа дня. И потом в это время стали не просто читать «Отче наш», а совершать такие специальные, хотя и небольшие богослужения, службы 3-го, 6-го и 9-го часа. Они посвящены тем событиям, о которых я уже сказал, то есть сошествию Духа Святого на апостолов, распятию Спасителя и Его крестной смерти. Поэтому, например, в 3-м часе мы читаем 50-й псалом, где просим о пришествии Святого Духа. «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и Дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня». Во время чтения 6-го часа у нас идут псалмы, где говорится о полуденном времени, упоминается то, что необходимо обращаться к Богу в полдень. То есть эти три часа освещают определенное время суток, когда произошли важнейшие события христианской жизни. Отдельно следует сказать о первом часе. Эта служба появилась позже, и таким уже интересным образом в одном из монастырей, тоже в древности, примерно в то же время, 5, 6, 7 век, становление такого монастырского богослужения, так вот там настоятель монастыря заметил, что монашествующие после окончания утренни расходятся по своим кельям и продолжают спать. И для того, чтобы этого не было, чтобы это время монахи проводили в бодрствовании, была установлена дополнительная служба «Первый час», которая совершается в 7 часов утра, примерно в 7 часов утра должна совершаться, то есть в утреннее время. Все эти названия часов связаны с византийским счетом времени, что время считалось от восхода солнца. То есть за восход солнца мы примерно берем 6 часов утра, соответственно, 7 утра – это первый час, 9 утра – третий час и так далее. То есть время высчитывается здесь от восхода солнца. Эти богослужения сейчас состоят у нас из трех псалмов, чтения специальных тропарей и молитв, и в некоторых молитвах прямо говорится о том, с чем связаны эти часы. Например, в молитве 9 часа идут такие слова: «Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевая о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вонь же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход». То есть говорится о том, благодарим Бога за то, что Он сподобил нас дожить до этого времени, до того времени, когда Он открыл рай благоразумному разбойнику, то есть когда Он умер на кресте. Эти богослужения, эти вот небольшие службы-часы у нас сейчас обычно пристраиваются к другим службам, и первый час совершается после окончания утренни, 3-й, 6-й совершается перед литургией, а 9-й час совершается перед вечерней, то есть примерно в то время, когда они совершались изначально, откуда получили свое название, но уже привязываются к другим службам, чтобы не собираться отдельно на такие небольшие службы, были собраны некоторые богослужения в такие вот группы. Также есть отдельная служба, которая совершается сейчас только Великим постом, ну и еще в некоторые особые дни. Она называется сложным словом «изобразительная». Что такое изобразительное? Это такой несколько непонятный перевод греческого слова «типика», что значит «устав». И эта служба – это устав келейного причащения. Чтобы понять смысл этой службы, нужно немного, опять же, обратиться к истории. В древности очень часто монахи жили отдельно, по отдельным кельям, а вместе собирались на молитву только в воскресный день. Но так как, несмотря на то, что вместе они молились нечасто, им все равно хотелось как можно чаще причащаться, то они брали святые дары, брали тело Христово с собой и причащались келейно за этими вот запасными дарами, телом Христовым, которые они взяли с прошедшей литургии. Это была не только монашеская практика. Первые христианские писатели описывают, что многие обычные христиане тоже так поступали, держали у себя дома тело Христово и причащались им ежедневно. Интересно, что сейчас у нас благочестивые христиане каждое утро вкушают просфору со святой водой, а в древности христиане старались вкушать ежедневно тело Христово, то есть уровень духовной жизни был такой гораздо более возвышенный. Потом эта практика была отменена, потому что стало слишком опасно давать людям тело Христово, когда в церковь вошло очень много людей, было уже непонятно, как человек отнесется к святым дарам, может быть, как-то неправильно поступит, надругается над ними случайно или специально, поэтому практика эта была отменена, но в древности она имела широкое распространение, и вот для того, чтобы причащаться этими самыми запасными дарами, и была установлена служба под названием «Изобразительная», которая состоит из нескольких псалмов и молитв, готовящих человека к святому причастию. В частности, некоторые из этих молитв вошли и в нашу литургию. Например, заповеди блаженства входят в состав изобразительных. На изобразительных читается или поется символ веры и Отче наш, то есть такие пересечения с нашей обычной литургией, которая нам хорошо знакома, также здесь присутствуют, имеются в этом богослужении. Это такая тоже дополнительная служба, то есть она не входит в число этих семи основных, так же, как и первый час, так как эти службы появились уже в более позднее время. Итак, мы, получается, разобрали пять служб из семи. Это полуночница, утренняя и часы третий, шестой, девятый. Потому что первый час и изобразительный – это уже более поздние, менее значимые службы. Следующее богослужение – это служба под названием «Вечерня». Как видно из названия, она совершается вечером, и первый ее смысл – это служба во время зажигания светильников. То есть, когда на улице темнеет, то в доме зажигается свет. Сейчас мы включаем лампочки, а в древности зажигали светильники. И христиане это зажигание светильников тоже сопровождали специальными молитвами, тем более, что сам Христос сравнивает себя в Священном Писании с светом, поэтому включение света, зажигание света также напоминает, может напоминать нам о Христе. Вообще, это очень правильный, хороший принцип, о котором и святые отцы пишут. Все события даже нашей обыденной жизни, скажем так, проецировать на духовную жизнь, и когда включаем свет, вспоминать об истинном свете, о Христе. Так вот поступали христиане в первое время, и отсюда и родилась служба под названием «Вечерня», которая совершается в вечернее время, и по уставу, и по нынешней практике так это богослужение и совершается. Центральной частью этой службы «Вечерня» является песнопение «Свете тихий», где Христос как раз-таки и прославляется как «Тихий свет Отца Небесного», то есть вспоминается то, о чем говорится и в Священном Писании, в Евангелии, что Христос является нашим светом и просвещает всех нас. Это песнопение появилось уже в III веке, то есть также с древнехристианских времен. И еще, тоже с древности, на вечерне читаются или поется псалом «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя». Потому что в этом псалме говорится «Да исправится молитва моя, как кадило пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя». Святитель Иоанн Златоуст пишет, что когда мы читаем этот псалом в вечернее время, то мы тем самым просим прощения за все грехи, совершенные в течение дня. То есть, можно сказать, очищаемся, освобождаемся от всех грехов, которые мы совершили за прошедший день. Поэтому этот псалом он и предлагает читать каждый вечер, что и входит в состав этого богослужения, в состав службы, которая называется вечерня. Также в вечерню входит и предначинательный 103-й псалом, где описывается красота творения мира, и также говорится о вечернем времени, о том, что изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера, и другие моменты стихи этого псалма, обратите внимание, также говорят о вечернем времени, поэтому этот текст и привязан к вечеру, привязан к совершению его в определенное вечернее время. Вечерня у нас и совершается в, как и положено, вечером, а седьмая служба, о которой также следует отдельно сказать, называется повечерие, то есть то, что совершается после вечерни, это, можно сказать, молитвы на сон грядущий. Интересно, что наши современные молитвы, вечерние и утренние, появились довольно поздно, где-то в XVII веке, а до этого все люди, христиане, читали каждое утро полуночницу, а каждый вечер повечерие. По времени полуночница немножко побольше, чем утренние молитвы, повечерие примерно такое же, столько же времени занимает, но у этих богослужений есть свое преимущество перед вечерними и утренними молитвами. Вечерние и утренние молитвы у нас в течение всего года одни и те же. Только на Светлую Седмицу мы заменяем их пасхальными часами. И поэтому, когда человек уже продолжительное время в церкви, может случиться такое, что одни и те же молитвы, читаемые ежедневно, ну, скажем так, надоедают немного, приедаются. Этим и хороши вот эти вот службы полуночницы и повечерия, потому что они имеют свое разнообразие. Они каждый раз разные. Полуночница в будние дни одна, по субботам другая, по воскресеньям третья, то есть здесь такое разнообразие. А вот эти вот повечерия, на них положены каноны Богородицы. Есть специальные 56 канонов Богородицы, которые читаются на повечериях. И они чередуются один за другим, и, то есть каждая такая служба, каждые такие вечерние молитвы, они имеют свою особенность, свою такую отличающуюся часть, то есть разнообразие некоторые в этих богослужениях также присутствует. А так повечерие бывает двух видов, бывает малое и великое. Малое повечерие продолжается примерно столько же, сколько вечерние молитвы, и состоит из нескольких псалмов этого самого канона Богородицы и специальных дополнительных молитв, некоторые из которых прямо посвящены предстоящему сну, где мы просим Господа о том, чтобы Он дал нам грядущим на сон, дал покой тела и души и сохранил от греховного сна. А есть и великое повечерие, это служба, которая совершается во время Великого Поста, тоже в наших храмах она совершается обычно, как раз на Великом Повечерии читается и Великий Канон преподобного Андрея Крицкого, и эта служба уже гораздо более продолжительная, хотя смысл ее тот же самый, смысл ее – это молитва перед сном, молитва на сон грядущем, но Великим Постом и все богослужения удлиняются, и вот это вот Повечерие также становится гораздо более длинным. Это если говорить вкратце обо всех этих службах суточного круга. Конечно, сейчас у нас в храмах все это совершается совсем по-другому. Обычно с вечера совершается вечерняя и утренняя, а утром часы и литургия. Про литургию я специально ничего не говорю, потому что это служба, которая стоит отдельно, которая выше всех остальных служб, над всем суточным кругом, и о литургии литургии будут посвящены две предстоящие лекции, поэтому о ней сейчас говорить мы ничего не будем. Порядок богослужения, как мы видим, сейчас сильно изменился по сравнению с изначальным. Сначала эти были службы, освящающие то или иное время суток, а сейчас эти богослужения совершаются уже другим образом, но смысл их остается тем же, что это богослужения, которые посвящены особой молитве и где читаются и поются тексты, посвященные предстоящему празднику, посвященные тому или иному святому. Теперь следует сказать еще об одном моменте, который также связан с совершением суточного круга. Это то, как по уставу положено питаться. Дело в том, что трапезы также вписаны в порядок богослужения, и об этом сейчас тоже вкратце можно сказать. По церковному уставу положено две трапезы в день – это обед и ужин. Обед совершается после литургии, а ужин после вечерней, перед повечерием. И перед каждой из этих трапез есть специальные молитвы. Перед обедом это своя отдельная молитва, и после обеда отдельная молитва перед и после ужина в монастырях. И сейчас совершается во время обеда чин опанагии, то есть специальное богослужение, во время которого раздробляется Богородичная просфора и раздается всем присутствующим на обеде. Думаю, что все вы видели и у нас в монастыре, и в других монастырях, как после праздничных богослужений братья ровным строем идет в трапезную, где совершается это богослужение. Смысл этого, конечно, в том, чтобы и трапезы тоже вписать в службу, чтобы понимать, что трапеза, вкушение пищи – это не что-то такое совершенно низменное, житейское, но это тоже момент в некотором роде священный, потому что и вкушать трапезу мы должны с правильным настроением, помня о том, что пища, которая подается на трапезе, это дар Божий, о том, что Господь посылает нам все, что мы можем, все, что мы вкушаем, все, что у нас есть. Поэтому и в церковном уставе эти трапезы вписаны в богослужение, и каждой из этих трапез посвящены специальные молитвы. У нас сейчас, конечно, количество трапез сильно расширено, мы не представляем себе жизни без завтрака, и часто наш день еще наполняется различными чаепитиями, в лучшем случае, или просто тем, что мы подходим к холодильнику и берем из него кусочек колбаски или что-нибудь еще. Конечно, по церковному уставу этого не положено, было именно эти две трапезы. Интересно, что по церковному уставу, да и вообще по древней практике, считалось неправильным есть с утра, есть в первой половине дня. У нас сейчас другой принцип, как знаете, может быть, тоже такой медицинский принцип: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу. Вот в церковном уставе, наоборот, трапезы скорее смещены на вторую половину дня, и есть с утра считалось не очень правильным. Монашествующие вообще вкушали пищу только к вечеру, и это даже сохранилось в слове, которым называется завтрак в английском языке. Завтрак называется breakfast, что значит в переводе ломка поста. То есть, что вкушение пищи в утреннее время – это как бы нарушение поста, то есть нарушение правильного порядка, поэтому и идет такое вот название, которое, конечно, имеет свои корни в христианстве, в общем христианском принципе. И вообще богослужение наше, оно отражает тоже более, скажем, такой правильный жизненный ритм, который сейчас сохранился в сельской местности. Вы, наверное, обратили внимание, что богослужение само по себе смещено на как раз-таки на раннее утро, на первую половину дня. То есть, что самая продолжительная служба утренняя совершается совсем рано, то есть где-то в 5 часов утра должна она служиться, а вечером богослужение гораздо короче, и повечерие, то есть вечерние молитвы, должны служиться где-то в 7-8 часов вечера. То есть как раз-таки сон по церковному уставу должен продолжаться больше в вечернее время, а подъем должен быть гораздо более ранним. Конечно, наши условия современные диктуют, не позволяют нам совершать богослужение таким вот порядком, потому что у нас как раз-таки наш ритм жизни смещен на гораздо позднее время, что, конечно, и не очень правильно с точки зрения, скажем так, церковного устава, да и вообще с точки зрения здорового образа жизни, наверное, тоже. Вот это вот вкратце, если говорить о тех богослужениях, о суточном круге, который положен по уставу и который совершается и в наших храмах и монастырях, хоть и в несколько другом, измененном, немного перемещенном виде.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, давайте теперь приступим к вопросам. Давайте сначала, наверное, начнем с вопросов из зала. Есть таковые? Вопросов из зала.
Спасибо большое за лекцию. А отец Афанасий, скажите, что такое лития и почему она не всегда совершается за всеночным бдением?
Значит, лития – это часть службы, которая совершается в притворе храма, и в древней практике она даже совершалась вообще с выходом из храма. И сейчас тоже такое бывает. На некоторых престольных праздниках литию служат с крестным ходом вокруг храма. Это такое богослужение, часть богослужения, которое, можно сказать, освещает и пространство вне храма. Сейчас обычно выходит только в заднюю часть храма, а изначально, конечно, на улицу. Потому что, как я уже говорил в прошлый раз, что на большие праздники нас настолько переполняет радость, что мы хотим эту радость распространить и вне храма на окружающий мир. Поэтому и крестный ход у нас на престольные праздники, и вот лития. Почему она не всегда совершается за всеночным бдением? Опять же, из соображений, чтобы сильно не удлинять богослужение. Поэтому в приходской практике только на большие праздники, а в монастырях тоже где как, но часто бывает, что каждое всеночное бдение связано с литией, как это и положено по церковному уставу. Вообще, на самом деле, очень хорошо, что у нас есть разные практики богослужений, то есть человек, который живет в Москве, может спокойно себе выбрать, скажем так, службу, которая для него наиболее оптимальна. То есть, если тебе тяжело стоять долгую службу, тогда можешь прийти в обычный приходской храм, где там та же вечерняя служба перед воскресным днем идет часа два. Если у тебя больше сил, можешь прийти, например, в Сретенский монастырь, где 3 часа служба. А если еще больше, ну, на Афонское подворье, там вот всю ночь служба, так что тогда можно так. У всех есть выбор, каждый находит себе по вкусу. Так что вот так вот.
Так, еще вопросы будут? Ну, давайте тогда приступим к вопросу, вот здесь написали на бумажках. Вопрос первый. У монахов во сколько часов совершается молитва, полуночница и повечерие?
Ну, и опять же, здесь везде по-разному это совершается. Вот у нас в монастыре полуночница совершается 3 раза в неделю в 7 часов утра, в понедельник, в среду и в пятницу. Повечерие у нас не совершаются, то есть это уже остается на совести каждого, кто хочет и может, тот читает повечерие или вечерние молитвы, которые более привычны, более традиционны. В других монастырях, как я уже сказал, полуночница в разное время бывает, где-то в 5 утра, в 4 утра и так далее, зависит от строгости устава. И повечерие тоже совершается в разное время, то есть здесь какого-то четкого регламента для всех монастырей повсеместного правила нет.
Следующий вопрос. Ну, вот здесь первый вопрос был про повечерие. Я думаю, отец Афанасий уже ответил на него. Вопрос второй. Как молиться за усопшего, чтобы отмолить те грехи, которые ему были предъявлены после смерти, то есть не успел их исповедовать перед смертью?
Ну, как молиться за усопшего? Здесь как бы нет каких-то специальных молитв, чтобы отмолить неисповеданные грехи. Просто молиться за этого человека теми средствами, которые предлагает нам церковь, то есть это и общественное богослужение, то есть панихиды, литургийные поминовения, самое главное, и личная молитва, чтение псалтири, и молиться с верой в милосердие Божие, в то, что Господь по нашей молитве простит человеку эти грехи, хотя даже если он в них не успел покаяться, то и здесь каких-то специальных схем молитв предложить невозможно.
Спасибо. Следующий вопрос. Чинопанагии. Первыми идут младшие послушники, затем по старшинству и в конце игумен. Вопрос. Где в этом строю и на трапезе могут ли быть вообще трудники этого монастыря?
Ну, порядок чина апанагии у нас в монастыре немножко не такой, чем в большинстве других монастырей. По логике, конечно, все должно быть наоборот, то есть идет священник, несущий панагийную просфору, за ним игумен монастыря, и дальше священнослужители от старших к младшим. И так, при таком порядке, соответственно, трудники, они самыми младшими и будут идти в конце всего этого строя. У нас совершается наоборот, у нас в монастыре трудников как таковых практически нет. А почему у нас идут в обратном порядке? Исключительно из практических соображений. У нас так много семинаристов и священников, что большая часть стоит на улице, и было бы неправильно священнослужителей во главе с владыкой Тихоном выгнать на улицу, а семинаристы, чтобы стояли в храме. Поэтому у нас священники стоят в храме, ожидая чина панагии, а если крестный ход будет во время этого шествия, скажем так, выворачиваться наизнанку, то это получится очень некрасиво, неблаголепно, поэтому у нас здесь просто немножко изменен порядок, чисто из практических соображений.
Спасибо. Вот здесь еще одна записка. Благодарят отца Афанасия за лекцию. И такой вопрос. Что такое чин братотворения? Читали о нем в книге.
Да, была такая древняя практика. Чин братотворения духовного, он называется, печатался в некоторых древних требниках. И это, скажем так, церковное освящение, но вообще традиции братания, когда люди, которые единодушны, близки друг другу по духу, хотят называть, считать себя братьями. И было специальное чинопоследование, которое такое вот братство освящает, можно сказать, делает людей братьями. Почему оно потом отменено и вышло из церковной практики? Потому что, опять же, было связано с некоторыми злоупотреблениями. То есть, как бы это вот братотворение стало связано с какими-то финансовыми махинациями или что-то такое, ну, потому что родственники, понятное дело, какие-то имущественные вопросы и так далее. Поэтому этот чин был отменен, и в некоторых богослужебных книгах прямо говорится о том, что этот чин отменяется, упраздняется. К сожалению, очень часто так бывает, что многие хорошие и правильные вещи приходится отменять из-за тех издержек, которые они за собой влекут. То есть, например, тот факт, что причастие люди могли брать с собой домой, о чем я уже говорил, пришлось отменить из-за опасности поругания над святыней. Потом в древности, в богослужении, в литургии был такой момент, как лобзание мира, когда стоящие в храме лобызались со словами «Христос посреди нас и есть и будет». Такой очень красивый и важный момент, который также пришлось отменить, потому что это лобызание, когда в церковь вошло очень много людей, часто стало превращаться в выяснение отношений между влюбленными, поэтому пришлось эту правильную вещь отменить. То же самое и здесь, с этим чином братотворения.
Спасибо, отец Афанасий. Будут еще вопросы из зала, может быть? Вот вопрос еще.
Скажите еще, во время полиелея нас помазывают священным елеем. А что это означает? Слышала, что вроде как примирение с Богом или что-то такое. И это раньше не было в практике. Когда это в практику ввели?
По поводу помазания елеем, ну вообще елей в церковной практике, тоже еще с апостольских времен, означает, символизирует милость Божию. Во-первых, потому что в греческом языке эти слова созвучные «елей» и «милость», «милость» по-гречески тоже «елеос», то есть практически одно слово. И еще потому, что елей, масло, в древности использовался как лекарство. Им мазали раны для того, чтобы они быстрее выздоровели. И поэтому здесь уже такой духовный смысл, что масло, вот это вот святое масло, которым мы помазываемся, исцеляет наши духовные раны. На этом вот построено и таинство елеосвящения, соборования, где человек помазывается маслом в исцеление и души, и тела. Помазание елеем на всеночном бдении, оно было на самом деле еще с древности. Другое дело, что оно было в другое время, помазывались уже после окончания службы, после первого часа. И это было масло из лампады, потому что вообще масло из лампады тоже является некоторым вроде святыней, поэтому в богослужении есть моменты, когда помазывают этим маслом, и сейчас тоже во многих монастырях люди берут как святыню масло из лампады, висящее перед иконой того или иного святого. И такое помазание было в конце службы, а потом оно уже переместилось сюда на время чтения канона, и обычно помазывают тем маслом, которое освящали на литии. Если лития не совершалась, то масло хранится в алтаре и берется с прошлой литии, которую последнюю служили. То есть тоже масло, специально освященное во время всеночного бдения на благословение хлебов, пшеницы, вина и елея.
Спасибо. Вот там еще вопрос.
Я не так написала, это не по вечере имеется в виду, не когда молится во время службы, а имеется в виду монашеское, келейное, молитвенное правило, во сколько его совершают?
По вечере это вообще богослужение, которое положено совершать в храме, просто далеко не во всех монастырях оно у нас совершается. Ну и примерно, если так брать, в какое время оно могло бы быть, то примерно это 7-8 часов вечера, то есть то время, которое совершается перед отходом ко сну. Как я уже сказал, что сон был, начинался гораздо раньше и заканчивался тоже раньше, чем сейчас у нас в нашей обычной практике.
Лекция подошла к концу. Поблагодарим отца Афанасия за проведенную лекцию.